Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Даниил.
Здравствуйте, Анна.
Батюшка, благословите.
Пусть благословение Господне пребудет со всеми нами.
Не все еще наши радиослушатели знают, что кроме настоятельства и миссионерского отдела, отец Даниил преподает в Екатеринбургской духовной семинарии. И будущим пастором он преподает лекции по катехизису. Что такое, батюшка, катехизис? Мы можем слышать это слово как огласительные беседы, синоним огласительным беседам. То же самое это или нет?
Да, действительно, это слово или термин, или понятие, как хотите назовите, катехизис, оно довольно часто, или катехизация, его синонимичное русское калька оглашение, оно довольно часто может звучать в храмах, и мы с ним сталкиваемся в принципе. И об этом, я думаю, что мы сейчас с вами скажем, потому что да, действительно, мне приходится в течение уже фактически 8 лет преподавать этот предмет, такой вводный курс к основным понятиям, к основным дисциплинам богословской науки как таковой. Вот я дам, наверное, определение катехизиса для начала, чтобы было понимание. Это то, как его для нас преподносит и дает святитель Филарет Дроздов, а именно его катехиз является для нас основой и базой, в общем-то. То есть на протяжении уже долгого времени это тот учебник и то пособие, которое является основой и для существования современных катехизисов в том числе. Ну, например, совсем недавно, в этом году, точнее, был издан катехизис под редакцией и руководством, которого занимался, написанием которого занимался митрополит Иларион Алфеев. Это такой современный катехизис, но современный не в том, что там открыты какие-то новые истины, да, а современный в том, что он предлагает современному читателю доступным и понятным языком изложение основных веро- и нравоучительных понятий, которые в себя вот именно эта дисциплина включает. Поэтому, к слову сказать, для всех я рекомендую ознакомиться с этим замечательным пособием и этим замечательным трудом митрополита Илариона Алфеева. Он очень полезен, понятен, и мне очень понравилось то, как составлен само по себе вот эта его книга. Но вернемся к определению катехизиса. Катехизисом называется наставление веры христианской, преподаваемое всякому человеку для благоугождения Богу и спасению его души. Вот изучение этого предмета ставит, и знание этого и дисциплины, и предмет ставит перед нами и открывает перед нами достижение двух таких глобальных целей всей жизни человека. Поэтому своим студентам, которые приходят учиться к нам в семинарии, я говорю, что для них эта дисциплина, ну, как минимум на ближайший год, а то и дальше, является самой важной и главной в жизни для них. Потому что как раз таки здесь раскрываются основные категории, благодаря которым мы можем, первое, что а. благоугодить Богу, б. достигнуть спасения. То есть, что еще нам надо? Да? Вот вам простой ответ на вопрос, как спастись. Пожалуйста, изучайте катехизис. Самим словом может происходить такая путаница, но мне кажется, она чисто формальная. Под катехизацией, вот то, что, наверное, нам привычно встречается в храме, разумеется, научение каким-то базовым, основным христианским понятиям и истинам. Ну, вот человек готовится к таинству крещения, ему говорят, что нужно пройти огласительные беседы или катехизические беседы. Бывает, что при храмах, монастырях или каких-то учебных заведениях теологической направленности создаются такие катехизаторские курсы, тоже огласительные курсы, но эти курсы предназначены не для того, чтобы человека подготовить к таинству крещения, но предназначены для того, чтобы более как-то широко просветить человека и глубоко, да, в его вопросах веры.
Отец Даниил, лично у меня началась путаница, когда я узнала, что в одном храме есть одновременно и огласительные беседы, и катехизаторские курсы.
Слушайте, ну, наверное, у меня бы тоже возникла такая путаница. Об этом я тоже как-то слышал. Для себя я это сложно разделяю. Но в целом, наверное, логика здесь, знаете, какая? Под огласительными беседами, разумеется, вводные беседы для готовящихся принятию таинства крещения или для тех, кто желает выступить в качестве крестного, наверное, разумеется, вот огласительные какие-то беседы и встречи, а под катехизаторскими курсами или беседами, разумеется, уже нечто более широкое, предназначенное для широкой аудитории публики. То есть уже, скажем так, для крещенных христиан и воцерковляющихся. Наверное, это так. Ну, как мне это представляется, не знаю, как это, наверное, там выглядит на каком-то приходе. У себя на приходе я называю все эти наши встречи немножко по-другому, называю именно их встречами. Если это изучение Писания, то в нашем приходе это евангельские встречи. Если это вот некие такие катехизаторские беседы, то мы их у себя на приходе называем воскресными встречами, посвященные разной тематике, в том числе и изучение христианского вероучения. А огласительные или беседы, они есть огласительные беседы перед совершением таинства крещения. Вот мне кажется, здесь путаница не возникнет. Но вот смотрите, действительно, слово катехизация, оно очень прочно вошло в такой христианский язык, в наш язык, с которым мы с вами сталкиваемся внутри церкви, и сама по себе практика катехизации, оглашения берет свое начало в самой древней церкви. Потому что требуется подготовка к крещению, требуется воцерковление христианина, прохождение вот неких этапов. Для всего этого необходимо четкое понимание, представление того, что из себя, что в себя включает христианская вера, из чего она представлена. Дисциплина катехиз является базовой или вводной в основные богословские дисциплины и свод дисциплин, которых мы имеем. Ну, например, что вот мы разумеем под словом катехиз? Ну, некую базу христианских вероучительных истин. Соответственно, катехиз является вводным предметом в такую широкую дисциплину, как догматическое богословие. Это важный предмет, с которым мы должны знакомиться, но чтобы этот предмет для нас был предельно ясен и понятен, то для этого нужно изучать катехизис. Вот смотрите, курс семинарии построен именно таким образом. Первый или там вводный курс, да, скажем так, он состоит из каких-то вот таких вводных предметов, например, там библейская история, да, а из библейской истории на последующих курсах, уже зная вот, ну, некую такую историческую хронологию, какие-то самые примитивные вещи, студент или обучающийся начинает изучение более глубокое, подробное текста Священного Писания, толкование изучения Ветхого Завета, толкование изучения Нового Завета. Здесь же с таким серьезным погружением вопросы экзегетики, герменевтики.
Отец Даниил.
Ну, поясните, это все связано, да, термины. Эти все термины связаны, ну, если сказать простым языком, с особенностями толкования. Экзегеза – это толкование, да, герменевтика, в принципе, тоже, но со своими тонкостями. То есть здесь вот совершается уже погружение. Чтобы это было возможно, и человеку было понятно то, над какими и как происходят эти, скажем так, уже более глубокие и сложные манипуляции, для этого нужно иметь самое простое представление, то есть, ну, знать просто библейскую историю, последовательность исторических событий с самым там простым толкованием, которое есть. Вот библейская история, да. То же самое и с введением в круг таких богословских дисциплин. Здесь нам, безусловно, помогает катехиз. И вот, как я сказал уже, с одной стороны, катехиз является вводным предметом в догматическое богословие, и курс занятий традиционно в семинариях построен таким образом, что студенты, как бы им это ни нравилось особенно, да, и как бы ни нравилось это преподавателю, предлагают прямо последовательное заучивание, и если даже хотите, такое примитивное зазубривание цитат Священного Писания Нового и Ветхого Завета, ну и по возможности какое-то понимание или попытка трансляции цитат святых отцов. Это первый момент. Ну и, безусловно, абсолютное знание тех определений, базовых понятий, которые в рамках дисциплины катехизис предлагаются. Ну вот, собственно говоря, слово катехизис, да, термин катехизис, понятие веры, понятие, что такое таинство конкретно, что такое таинство, его определение, что такое церковь, что такое священное писание, что такое священное предание. Все это человек, который изучает дисциплину катехиз и в дальнейшем хочет изучать догматическое богословие, должен знать.
Ну, конечно, он иначе не сможет просто оперировать этими понятиями, понимать.
Да, и более речь. Глубокие вещи, которые раскрыты в догматах веры, они не будут им усвоены, если он не знает базовых понятий. Ну, это, в общем-то, в любом предмете так. Помимо этого, дисциплина катехии является вводным предметом в курс, ну, например, сравнительного богословия, потому что так или иначе мы в данном случае говорим о христианском вероучении. Есть вопросы, связанные с изучением или того, как мы касаемся каких-то вопросов отклонения от христианского вероучения. Здесь же есть параллели с церковной историей, потому что изучается, ну, скажем так, более или менее подробно период Вселенских соборов, это становление христианского вероучения, период возникновения различных ересей и их опровержение. То есть, опять же, сравнительное богословие, это и история церкви, общая история церкви древней. Здесь же, наверное, можно катехизис называть еще и водной дисциплиной к предмету литургика, ну, опять же, такому самому простому курсу, в котором изучаются, ну, по крайней мере, таинства церкви, потому что если литургика, она предлагает для нас раскрытие какого-то богослужебного порядка, его установления, текстов богослужебных, то о внутренней стороне, там, скажем так, таинства, не говорим в целом богослужения, таинство, например, говорит уже догматическое богословие, либо катехиз. Поэтому, опять же, знание основных катехических понятий вот в разделе сакраментологии, то есть учения о церковных таинствах, да, дает возможность человеку более глубоко и подробно уже начать трудиться и работать над этой областью богословского знания, которая именуется литургикой. То есть вот мы видим с вами, насколько этот предмет действительно важен, оказывается, и на этой базе строится все наше дальнейшее такое, если хотите, христианское образование. Не только в рамках там каких-то учебных заведений, но в принципе в рамках и самообразования в том числе. Поэтому с чего надо начинать, если мы пытаемся изучать нашу веру, надо открыть, безусловно, катехизическую литературу. Катехиз, вот уже о двух таких важных катехизов я сказал. Филарет Дроздова, традиционный, классический, современный, недавно изданный катехиз, написанный митрополитом Иларионом Алфеевым, он очень будет полезен и важен для осознания и понимания нашей веры, чтобы, кстати, достигнуть, опять же, вот этих двух заданных целей, о которых говорится в определении этого предмета, как благоугождение Богу и спасению души. Вот для чего этот предмет нужен и как он применяется, необходим в нашей жизни. Дальше, наверное, стоит сказать о том, вообще в принципе, о необходимости знания христианского вероучения. Вот здесь всегда возникает два таких момента. С одной стороны, это то, какое место занимает разум в религиозной жизни и вера, и их соотнесение. Это вопрос, в принципе, может быть, ответ на него можно постараться найти и в Священном Писании, но в целом он всегда такой пограничный. Ну вот как вы думаете, вот всегда мы говорим, например, ну вот человек живет благочестивой жизнью, особо ничего не знает и не погружается в эти вещи, тонкости, там богословия этого какого-то там странного. Ну знает, что есть церковь, знает, что есть Писание, когда-то его читал, держал в руках, исповедуется, причащается. Ну все, ведь нормально.
Это действительно вопрос очень сложный, и есть плюсы и минусы и того, и другого, и любая крайность, она плохая, это понятно. С другой стороны, такой человек может верить не в то, что на самом деле есть.
Ну вот да, смотрите.
Он может что-то себе допридумывать.
То есть этот момент мы должны учитывать, да, первое. Второе, мы скажем, ну вот, человек высокоумный и мудрый, да, там, богослов всех наук, там, кандидат всех наук, богослов там великий, и не всегда как об этом свидетельствует история, какие-то факты, из личные факты тех людей, с которыми мы можем знакомиться, опять же, как край, пример неких крайностей, дает нам ответ и приводит нас к ответу на вопрос, а каково же значение разума в религиозной жизни человека.
Ну да, происходит вот это вот горе от ума, то, что называется.
Происходит горе от ума, происходит то, что человек, считая себя чрезмерно умным, пытается, ну просто, кстати, отвергать какие-то традиционные истины или пытается спросить, а на чем они основаны, да, человека простого, например, в своей вере, и тем самым вот как-то чувствует себя довольно высокомерно, зная все на свете и понимая, как, кто такой Бог, где он, где его надо искать и где нет. И вообще очень часто даже такое сводится как-то к какому-то, наверное, вообще отрицанию, что ли, Бога или каких-то таких вот глобальных вещей базовых. Это тоже горе от ума, действительно. И вот здесь где-то должна быть крайность. Безусловно, крайность – это когда знания человека ослепляют. Напротив, знания богооткровенных истин, их осознание и понимание должны быть не просто неким теоретическим ведением, которым человек может апеллировать. Да? Вот, отлично разобрать Священное Писание по косточкам, да? Сказать, вот эти тексты есть поздняя вставка, да, эти тексты вообще не знала древняя церковь, а это вообще позавчера кто-то дописал. А все, их нужно отсечь и никак всю жизнь не применять. А это вообще не говорил Иоанн и даже не писал. А писал не весь кто. Да? А это слова, это не слова и не речи Господа Иисуса, это просто компиляция из его разных отрывков. И здесь он не был, потому что не был никогда. Да? То есть все это можно разобрать, такая библейская критика существует, но к ней нужно тоже относиться с соответствующим пониманием. Так вот, как думается и как видится правильным, религиозное ведение и знание, они должны, напротив, мотивировать человека к их реализации на практике и жизни. Вот когда мы говорим и когда мы разговариваем с теми людьми, кто к нам приходит, со студентами, и, в принципе, когда проводим такие встречи, посвященные религиозной теме, христианскому вероучению, мы задаемся вопросом, и, по-моему, даже в нашей студии мы не раз такой вопрос как бы друг другу задавали для наших слушателей о том, что является таким, такой вещью базовой или принципиальной или начальной в нашей жизни. Ну, можно сказать, главной, но здесь кто-то меня может поправить, сказать, что вы, батюшка, неверно судите. Но я говорю, что да, может быть, не совсем будет правильно сказано, но тем не менее, что вот более главное или важное, что идет в начале, все остальное дальше, из таких вот базовых и фундаментальных истинных вещей для нас, христиан, это догматы или же это, например, заповеди? Ну вот как вот вы считаете?
Да, я помню, что вы уже задавали этот вопрос, и мы рассуждали на эту тему. Ой, я, если честно, думаю, что и того нужно чуть-чуть.
Да, согласен с вами, потому что, да, может быть, вопрос не совсем корректно звучит. Нельзя сказать, что это главнее, это второстепенное, да. Ну вот, спросим из 10 человек, там 8 или 7 из них скажут, ну, конечно, заповеди имеют принципиальное значение в нашей христианской религиозной жизни, да. Заповеди открывает и дает нам сам Бог, их мы читаем в Священном Писании. Ну, если мы еще спросим, какие заповеди, ну, как минимум, штук 5 нам назовут. Там, не убей, не укради.
Почитай отца и мать.
Почитай отца и мать. Ну, еще что-нибудь там такое, да. Не блуди. В принципе, все понятно, ясно. Заповеди обычные, все отлично. Но вместе с тем, за редким исключением, кто-то назовет заповеди блаженства, потому что они более сложные. И об этом мы тоже говорили. Отчасти это тоже входит в раздел, скажем так, такого катехизиса, ну, может быть, даже закона Божьего, когда речь идет о заповедях. Потому что говорит, что тот предмет в том формате, который я его преподаю для наших студентов, он построен по такой стандартной схеме разбора, подробного разбора символа веры. То есть, вот есть 12 членов, есть вводные темы, исторические справки и так далее. То есть мы не касаемся вопросов, ну, может быть, или очень кратко касаемся таких вот нравоучительных тем.
Но ведь как раз разбор символов веры – это уже догматическая часть, а не заповеди.
Да, безусловно. Да, да, безусловно. Но вот смотрите, поэтому-то и говорим, почему, и она идет в самом начале, да, есть там раздел «Любовь», есть раздел «Прочие вещи», что связано уже с нравственными какими-то категориями, о которых тоже важно говорить в рамках катехизации, катехиса, в рамках изучения своей веры. Но вначале идет изучение как раз-таки основ христианского вероучения. Кто такой Бог? Так вот, там 7 из 10 скажут, что заповеди, это, они главнее, скажем так, да? Кто-то, возможно, вспомнит о заповедях Нового Завета, но они странноватые и как заповеди, в общем-то, и не звучат.
Да, они не воспринимаются как заповеди.
Да, ну что это за заповеди? Да, это больше какие-то, ну, такие
размышления.
Размышления, нравоучительные истины. Вот надо любить, да, и надо там искать правду, еще что-то. Ну, как бы, ну да, надо. Вот. Ну как это делать? Никто не знает. А в Ветхом Завете заповеди понятно, не убей, там все, не, я не убиваю, все, вот исполняю заповедь, не краду, вот заповедь, украл, заповедь нарушил, вот и поиск правды, да, ну как эту заповедь исполнять в своей жизни, ну вот вроде ее исполняю или не исполняю, кто мне ответит на этот вопрос, и какой правды, что значит правда там, какую правду надо искать, это очень странно. Так вот, пытаясь рассуждать и размышлять над этими вопросами, мы в принципе приходим к такому закономерному выводу, что при том, при всем, что заповеди Божьи являются богооткровенными истинами, для их полноты, раскрытия и применения к своей жизни требуется нечто или некое знание, которое позволит нам их в своей жизни раскрыть. А это знание есть как раз таки знание, осознание, понимание, кто такой Бог, каков Бог и как Он действует в этом мире. И как раз таки это знание или это ведение для нас предлагается в тех вероучительных истинах, которыми мы называем догматы. Догматы – это истины богооткровенные. Отсюда, ну, их можно сравнить. То есть это истины богооткровенные сравнить с тем, что мы можем назвать как богооткровенные истины, называя заповеди богооткровенными истинами. Это вот уже предлагается довольно-таки, ну, такая высота этих неких формул или формулировок, как нам кажется, сухих знаний. Так вот, почему я вообще начал об этом говорить? Очень часто вероучительные истины людьми воспринимаются как такие сухие и безжизненные формулы, формулировки, может быть, тонкой или толстой богословской мысли, которые просто есть. Которые просто есть. Отсюда, как мне кажется, возникает вопрос о том, как разум человеческий, человека присутствует или отсутствует в религиозной жизни, в вере вообще, в принципе, да, значение разума, вот мы начали, да, такой подраздельчик, в религиозной жизни человека. Он должен быть. Так вот, вероучительные истины, это не просто некие сухие формулировки, которые нам говорят о чем-то, которые нужно зазубрить, да, и студенты вот обижаются, вот вы нас там гоняете без конца, там, да, вот надо там все учить, учить, учить. Для них это там просто какая-то сложность с этим возникает. У нас сейчас в современном образовании такое не практикуется, да, в принципе,
ну,
особенно. Ну, может быть, там где-то.
У нас на филфаке еще как.
Ну, да, ну как-то вот все от этого отходят. Типа самостоятельное обучение, там открыл книжечку, прочитал. Я вам расскажу все своими словами. Да? Своими словами можете и в другом месте общаться. Здесь нужно говорить так, как это предлагается. У нас вообще, мы догматику изучали по-другому. Да? У нас отец Виктор садился, читал конспект по своей тетрадочке, да? Которая была конспектом еще с тех самых стародавних.
Когда он сам был семинаристом.
Времен, да, когда он сам был семинаристом-академистом. Который является конспектом догматического богословия Макария Булгакова, да, это колоссальный труд. То есть можно было сравнить эти тексты, они будут идентичны книге самой, да, двухтомника. Просто одно из моих любимых чтений было, потому что он по себе, труд Макария Булгакова, он действительно фундаментальный по догматике. Все писали, также конспектировали, то есть, в принципе, можно было взять тетрадку у любого студента, конспект преподавателя и учебник по догматике, и там мы найдем все одно и то же. И это нужно было не просто прочитать, не просто законспектировать и прочитать и своими словами там что-то пересказать, ты своими словами ничего не перескажешь, да, это понятно. Ты должен был это все буквально процитировать, зазубрить так, как это написано у тебя в тетрадочке.
Возникает вопрос, вы по той самой тетрадочке ведете?
Нет, я не веду по тетрадочке, потому что я веду катехиз, и уже немножко принципы образования другие, но я к тому, что вот это некий вот такой посыл того, что нужно выучить базовые вещи, цитаты святых отцов, цитаты Ветхого Нового Завета и определения, которые потом у человека, вот как вот у него пазл рассыпанный, вот он что-то там нахапал, нахватал, а потом они у тебя с течением времени реально сложатся в прекрасную картину, и ты сможешь спокойно, если обладаешь минимальными интеллектуальными способностями и своей копилочки, пусть даже самой маленькой, достать эти вещи и сложить их и представить нужную картину. Вот это было удивительно. Есть какие-то вещи даже наших современных студентов, ну, точнее, с теми, которыми я учился, ребятами, которые до сих пор могут какие-то вещи буквально процитировать, как они были когда-то там записаны и вызублены. Но это на самом деле очень хорошо помогает. Эта методика может быть и ущербна в каких-то своих вещах, там мне скажут современные педагоги, что мы не правы или я не прав, но она дает свой результат и на протяжении долгого времени давала, дает и будет давать. И в этом смысле изучение и знание основ христианского вероучения представляется для нас не просто сухим знанием, но тем, что должно ложиться на наш христианский опыт. Или, точнее, даже его в каком-то смысле проецировать и рождать. То есть, мне ответить на вопрос, кто такой Бог, почему эта заповедь от меня требуется к выполнению. Нужно ответить, кто такой Бог. Если, еще раз повторюсь, заповедям Ветхого Завета нам все, в принципе, понятно, здесь ничего нет сверхъестественного, то вот то, что предлагается в учении Нового Завета, оно совершенно не ложится на то, вот на нашу почву, где нету элементарного понимания, кто такой Бог, откуда взялся человек, зачем мы живем, каковы судьбы мира, кто такой Иисус Христос, что такое божественная благодать, зачем нужна церковь, какие таинства и почему их 7 или 27, или вообще что это за тайны, которые скрыты за 7 печатями. Все эти вопросы должны порождать и рождают в нас реальный опыт жизни христианской и, значит, являются опорой, фундаментом для раскрытия того нравоучения, которое предлагается в Священном Писании, в том числе в Евангелии. Откроем раздел, например, нравственного богословия, там найдем обязательно такую, ну, может быть, параграф или еще один подразделчик, который будет называться значение догматических истин для нравственного богословия. Они очевидны. Отсюда значение разума в религиозной жизни имеет вот, свое и находит свою принципиальную нишу. Победить суеверие, не жить ими, верить в правильного Бога, который нас спасает, возможно, человеку, который изучает или встал на путь изучения своего вероучения. Есть примеры современных религиозных систем, в том числе и древних, когда человек, к сожалению, в силу разных обстоятельств не знакомится с ним. И приходит другой человек злой и говорит ему, что там написано так и так, тебе нужно жить так и так. И происходят большие трагедии в мире из-за того, что человек не хочет знакомиться со своими истинными своей веры, своей религии в том числе. Поэтому, чтобы избежать заблуждений, чтобы избежать крайностей, и в том числе крайностей, когда возникает горе от ума, мы должны иметь очень четкое представление о своей вере, о том, что предлагается и предложено для нас из учений святых отцов, что является для всех нас реальным и живым опытом богообщения и опытом спасения на протяжении всего времени существования человечества. Вот такая задача дисциплины катехиз, которой всех я вас и наших слушателей и самого себя в том числе призываю более углубляться в эту тему и радоваться тому, как эти божественные истины открываются для нас в новом и новом свете и формате.
Отец Даниил, большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу радиослушателей предупредить, что теперь раз в несколько недель будет выходить именно лекция о катехизисе с отцом Даниилом. Вот о чем мы в следующий раз будем говорить,
батюшка? Я думаю, что мы поговорим о богопознании, о возможности богопознания как такового и что это нам дает.
Еще раз большое спасибо, отец Даниил. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, отец Даниил Рябинин. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, до свидания.